Всем добрый день, это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Олег Андреевич Федорущенко, режиссер, сценарист, по-моему, дипломов всесоюзных, всероссийских, международных, ну, за два десятка точно.
Точно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот... Когда вы только пришли в студию, я вам говорил, что вот помню еще с детства ваш фильм. По-моему, это такая была классика. Вот «По саду или в огороде». Это про, так скажем, дачную жизнь. И вот все ваши фильмы, они такие интересные с точки зрения того, что вот вы всегда подходите как бы к документалистике немножечко со стороны юмора. Потому что его садули в огороде, там тоже, вот, казалось бы, даже в советский период не очень допускался такой юмор, но у вас он присутствовал.
Ну, «Во садули в огороде» – это фильм про такого тенитолкая, да, рождение городского крестьянина. А пришла мне эта идея в голову после того, как я прочитал Гашека, про садоводов у него есть. Угу. Я тогда и подумал, думаю, ну, это смешно, но у нас еще смешнее. И я, в принципе, остановился на форме, такой легкой форме, как бы, ну, киноиллюстрация документальная некоторых мыслей Гашека. Ну и не только Гашека, поскольку там есть и мои собственные соображения, наблюдения. Но когда ребятам, вот я сейчас рассказываю москвичам, моим однокурсникам по высшим режиссерским, они мне говорят обычно: как тебе удается такую булду снимать за государственный счет? А какая булда-то? Я ведь заканчиваю, как ты помнишь, Слав, фильм-то, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. А тогда ведь вот это разорение деревень, и в конце-то я показываю, что может на 600-ках сделать дачник, а если бы вот в этом пустующем доме, вот в этом пустующем доме, вот в этом. И я показываю разоренные деревни, а потом просто спрашиваю в конце, если бы здесь все то же самое вырастили, как я показал на выставке, там такие тыквы огромные, виноград, арбузы, я, это все в зоне весьма и весьма рискованного земледелия, то если бы на всех этих брошенных участках, куда бы мы продукты девать стали?
Вы не родились в Перми, вы родились в Кабардино Балкарии. А как вы оказались в нашем городе?
Вообще-то родился, да, я на Кавказе, недалеко от Нальчика. Там же, а эти места во время войны переходили из рук в руки. Поэтому мы как-то и под немцами были, и потом снова под нашими, и несколько раз это происходило. А отец был капитан, артиллерист, и мать погибла там же, мне еще полутора лет не было, там погибла в оккупации. И, конечно, я эти годы не помню, я так думаю. Вот люди говорят, что они вот помнят даже какие-то яркие случаи, которые с ними происходили в двухлетнем, в трехлетнем возрасте. Я вот один случай помню, когда нас с Кавказа, ну, отец на фронте, мать погибла, и нас, две сестренки, и я, нас родные передавали из рук в руки, пока это не стало опасным. И нас через Орджоникидзе на пароходе до Астрахани потом в Челябинск, потом в Свердловск и потом в Пермь. Многие вообще потеряли имя, фамилию. Ну, представьте себе, это двухлетний возраст. Но, на мое счастье, крепко бирка на ноге была привязана. И вот по этому маршруту потихоньку отец меня все-таки нашел. А он был ранен и приезжал с фронта и проделывал вот этот путь для того, чтобы меня в Перми-то найти. Mm-hmm. Ну, а как я оказался в Перми? Отец на фронте познакомился с медсестрой, а она как раз пермячка. Ну и после войны они поженились. И отца по ранению послали учиться в Ленинград на высшие финансовые курсы. Поэтому он сюда приехал, к ней. Нас забрали тоже сюда. И он занял должность начальника райфинотдела. Орджоникидзевского района. Потом он был в Мотовилихинском районе. Ну, вот так я попал. И попал, дом-то был у нас в Верхней Курье.
Прямо дом?
Да, дом. У них там они хорошо жили там, в принципе. Но это я уже как-то позднее вам рассказываю, потому что это уже случилось после войны. Он нашел меня здесь, в Перми, а после войны они там поженились и только тогда переехали сюда и нас перевезли. А вы знаете, чем Верхняя Курья-то отличалась вот по населению-то? Там было очень много сосланных поволжских немцев. Их с Волги сюда переселяли, чтобы они там пятой колонной не были. А я приехал в школу, для меня немец – это самое страшное чудовище, которое только может быть. А здесь немцы они. Я, конечно, на первой же драке в школе заорал «Гитлер капут» и «Хендихох». После чего отца с матерью таскали, наверное, месяца три. Потом мы, правда, с этими немцами подружились. Все пошло как-то на лад, но успокоились. Даже я больше скажу, когда уже повзрослели немного, там было, настало время стиляк. А где все это достанешь?
Ну, совершенно.
Башмачки на манной каше, галстучки с обезьянками, дудочки, штанишки. А им с Германии присылали. И вот мы у них отоваривались. Но не деньгами, тогда денег почему-то ни у кого не было. Но менялись. Кто на что. Я, по-моему, где-то достал саксофон, тоже на что-то выменял. За саксофон мне достались узкие штаны, башмаки и галстук за один саксофон. Откуда он у меня взялся, я уже точно не помню. Ну, короче, вот так проходила наша молодость в Верхней Курье.
А вот фильм «Стиляги», он насколько соответствует вот по атмосфере?
100%. Я просто был потрясен. И до сих пор я его пересматривал уже не раз. И вот это та самая атмосфера, которая была тогда. Вот она, это мюзикл потрясающий, я считаю. И настолько он правдив, что я вот смотрел, у меня мураши по коже.
Ну, там
потому
Москва.
Что мы все это пережили.
Ну, там да. Москва, здесь Пермь. Перми-то народ суровый.
Ну, да. И штаны резали эти, которые... На саксофон обменял. Все это было. Ну, у нас, между прочим, в Верхней Курье, вот как раз это благодаря этим немцам, они все стиляги были. Но это был какой-то такой протест на них. Они же все-таки не самовольно уехали, не по своей воле. А их сюда сослали. У них, конечно, обида была мощная. И потом, когда разрешили все-таки выезжать, они почти все уехали тут. Остались единицы. Там. Сейчас, правда, вот интересная штука. Многие возвращаются. Потому что жить там они почему-то не могут. Они уже здесь корнями вросли. Как он говорит, вот это я все построил, говорит, без единой копейки, все на дороге нашел. И гвозди, и доски, и бревна, и вот это вот все. Там, говорит, этого ничего нет. Это тогда так было. А сейчас пойди найди проволоку одну.
Ну да. Вы имеете в виду, они выехали, когда в 90-е разрешили уже выезжать?
Нет, это было раньше. Первая волна была, это в середине, в конце 60-х. Это в 90-е уже всем открыли. И нашим, поезжай куда хочешь, были бы деньги. А тогда первая волна, это было, был конец 60-х годов. Вот они с первой волной уехали все. Ну, не все там, частично немного остались.
Ну, мы давайте к вашей биографии все-таки ближе. Насколько я понимаю, какой-то период вы работали на заводе слесарем?
Ну, это после школы сразу. До армии оставалось еще год целый. Я немножко раньше пошел в школу-то. Ну, 7 лет не было, ну, без 2 месяцев. Но я уже к этому времени и писать, и считать, и читать умел. Правда, был очень ростом мал, и на самой мелкой парте я сидел на 2 атласах, атлас мира и атлас СССР. Это вот подкладывали, и только вот так вот я мог писать. Слишком малорослый был. Но вот малорослый, да малорослый. А репрессирован был. Вот в сталинскую эпоху. Это где-то год 50-й, 51-й уже был.
А за что?
А вот за что. Знаете, тогда были тетрадки на обратной стороне таблицы умножения, а на этой стороне, ну, значит, тетрадка...
Ученика такого-то класса.
Ученика, да, такого. И над ним обязательно портрет Сталина. Но поскольку эти штамповали-то тетради огромными тиражами, и краску где-то не хватало. И у меня усы-то стерлись. Я взял и эти усы дорисовал. И получилось что-то страшное такое. У меня как учительница Прасковья Сергеевна, как сейчас помню, когда увидела это, она с лица спала. Вызвала отца. И вот отец выпорол меня первый и последний раз в моей жизни. Но выдрал так, что я до сих пор помню. Так что я тоже был репрессирован.
Выпорол-то из опасений за...
Ну, конечно, там что? Могли за это дело всех родителей упечь на 10-ку без права переписки.
Ну, учительница-то дальше, надеюсь, не пошла, только до отца дошла.
Да, но она была очень порядочная женщина, но она должна была ему сказать.
Ну, в общем,
хорошо, что это дальше не пошло никуда, да. А то ведь исчезали у нас тогда мужики куда? Приехал воронок, посадили, увезли, и все, концов не слышно. Угу. Дядька мой из плена вернулся, он в плену был. Отец-то был весь израненный. Здесь, кстати, в нашем госпитале умер он, так 56 лет ему было. А он на мину наступил и лишился глаза одного. И после смерти, когда вскрывали, 2 осколка еще в легких вынули у него. А дядька мой в плену был. И после плена он сразу на 10 лет загремел. Кстати сказать, в наши края, вот Березники и Соликамск, как говорили тогда, на химию. И все 10 лет он, все 10 лет, да, в 45-м посадили его, 8, и в 55-м он пришел.
Уже после смерти стали.
Да, а так там сразу всех ведь не отпускали порциями. Ну, а его порция, видимо, на 2 года еще растянулась.
Угу. А в армии где служили?
В армии я служил в Москве. Ну, в Подольске. Тогда это еще было Подмосковье. Сейчас-то уже район московский. А тогда это был... Ну, еще как отдельный от Москвы. Но все равно это рядом. Вот служил там я 3 года. Вот знаешь, Слава, вот сейчас как-то вот модно, но сейчас в меньшей степени, а вот чуть пораньше, косить от армии.
Да, было такое.
И это считалось, ну, прямо вот каким-то полугеройством даже выкосил от армии там 5-10.
Ну, это в 90-е началось.
Да, в 90-х. У нас этого не было вообще. Я вот не помню, чтобы кто-то там косил от армии. Я шел в армию, ну, не скажу, что с удовольствием, но и безо всякой, как сказать...
Боязни, что ли?
Безо всякой боязни, да. И она мне пошла на пользу, потому что, в сущности-то, я анархист по натуре. А там вот самое сложное в армии – это не физика, потому что у меня уже разряды были по гимнастике, по лыжам, по волейболу. Очень много спортивный я такой парень-то был. Самое сложное – это научиться подчиняться. Дисциплинирует армия. И потом, ну, вот я так думаю, что, наверное, вот все эти качества, которые мне потом пригодились, я их в армии приобрел.
А вы служили в каких войсках?
Ну, я не знаю, сейчас это 60-й, 63-й, наверное, уже не будет секретом.
Я думаю, нет. Ну, в крайнем случае, мы все запикаем.
Ну, конечно. Это радистом я был. То есть, когда я приехал в отпуск сюда, отец мне говорит: «А, сынок, так ты в КГБ?» Я говорю: «С чего ты взял?» Говорит: «Вот у тебя, говорит, удостоверение, ты ж был в «Спартаке», а сейчас у тебя «Динамо». И не ЦСКА, а «Динамо». А «Динамо» – это все там. Ну, я говорю: «Знаешь, да знаешь». Это мы занимались радиоперехватом.
Радиоперехватом чего?
Дипломатических каналов.
А, вон.
Это радиошпионы, так скажем. Я тогда вот сейчас думаю...
Так как слово... надо было говорить на иностранных языках?
Да, ну, в пределах того, что откуда куда.
Понятно.
Амембасу. Вашингтон, Танжер, там это. Вот тут только в пределах этого. Как-то у нас... Не пошли языки. Да у нас, честно признаться, мы заканчивали школу, у нас и учителя не было по английскому языку. Нам фактически вот так вот поставили по тройку, и все. Потому что 2 года не было учителя вообще. И вообще языку не придавали никакого значения. А потом надо было в университет поступать. А там надо сдавать его. И вот мы вот так вот и сдавали, нас тоже зачисляли приблизительно так же, ну, где там у них? Угу. Пусть учатся, трояк поставят, и все, бал проходной пошел. Вот. Вот про армию еще. одна вещь. Там мы... Там впервые вот нам разрешили сдавать там экзамены, чтобы раньше уехать. И я в августе был привлечен в армию.
Призван.
И, да, и в августе же я уехал сдавать экзамены. Ну, в политех поступил. Сразу поступил на мехмат. Проучился я там семестр. Ну, смотрю, не мое вовсе. Перебежал я в университет на геофизику. А лекцию тогда читал, первую лекцию тогда читал нам профессор Максимович. Это известный личность, как его звали, Нестор Карстоведение. И он принес экспонаты, все раздал. Лекцию прочитал преинтересную. Он любил геологию, ну, просто дышал ей. И когда лекция закончилась, он говорит: дежурные, соберите экспонаты-то. Я дежурным оказался. Говорю: ребятишки, давайте-ка все булыжнички сюда. Надо было видеть его лицо. Он подошел ко мне и говорит: молодой человек, вы никогда не будете геологом. Это не булыжники, это минералы. Ну, он как в воду глядел, я геологом не стал.
На этом пока прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях замечательный режиссер, сценарист Олег Федорущенко. И вот вы как раз, Олег Андреевич, говорили до нашего перерыва, что вам профессор Максимович сказал: не быть вам, не быть вам
геологом.
Геологом, да. Потому что вот как минералы называть булыжниками? И дальше началась совершенно другая, насколько понимаю, профессия.
Да, но я бы хотел вернуться опять в мое детство, потому что оно очень сильно связано с дальнейшей моей профессией. Отец мой был дружен с режиссером русского театра в Нальчике в то время. И как-то он меня с собой взял, на машине мы приехали, ну и пока он там свои дела решал, я... Посадили меня в зал, и я смотрел, как строится спектакль. А там режиссер ставил, как сейчас помню, такую пьесу «Разбуженная совесть» назывался. Детектив такой, сценический. И вот когда я смотрел, а он вот руководил, вот оттуда туда, вот здесь сюда, этот выход сюда. Я смотрел, как на моих глазах рождается... как сейчас бы назвали это, вторая реальность. Вот как строится спектакль. И у меня полились слезы из глаз. Я ничего не могу поделать. Льются и все, причем такие хорошие слезы. Теплые, благодарные такие. Я объяснить ничего не мог отцу. Что с тобой, он говорит, когда пришел забирать-то меня? Но вот, Слава, после этой поездки я, по-моему, перестал гонять собак, добывать пищу, потому что тогда за забор выставляли, лишь бы есть не просил. А чего там, где там? Там и птичьи яйца. Там, говорит, французы лягушек едят. Мы их столько переели в свое время. О, это спасались этими, наволочками ловили. Так еще нажаришь не сам, чтобы еще домой притащить чего-то. Ну, так вот, я забросил все дела. Я построил сцену маленькую, проволочку натянул, сцену, скамеечки тут поставил. В общем, я актеры у меня были, кукурузные початки, тюречки от ниток, камешки, Ну, палочки, все вот это вот хозяйство. И я разыгрывать начал с спектакля. И до того мне это все понравилось, что я потом уже выстроил сцену побольше. А когда сестренки увидели это, они уже стали мне помогать кукол шить, причем шить их с костюмами сообразными. Буратино, Чиполлино. Вот я помню, вот я сам из сказок составлял, ну, как писал пьесу, распределял роли эти все. Ну, а потом дальше, больше, потом в школе спектакли, потом в армии спектакли, там уже я приехал, а у них уже был народный театр. Я там два спектакля поставил, за которые лишний раз домой съездил в отпуск. Вот таким вот образом все пошло. Поэтому уже тяга оттуда пошла. И здесь я уже начал снимать документальные картины. Первую самостоятельную картину вместе с режиссером Футликом, который пригласил меня уже не как ассистента или помощника режиссера, а со-режиссером, со-сценаристом своим. Это был фильм «Поет Бригантина», который, кстати, в этом году тоже юбилей будет праздновать.
Это за... про ансамбль.
Да, и за этот фильм я первый приз мы с Футликом получили.
Футлик тогда главный режиссер, да?
Главный режиссер был тогда. Это мой учитель, в принципе. Хотя, как говорят, он никого не учил. Но говорят, учитель не тот, кто учит, а тот, у которого учится. Футлик никого не учил специально, но добрая половина вот режиссеров, ассистентов, вообще редакторов учились у него. Это был театрал, телевизионщик, профессионал до мозга костей. Так вот, поступив, перебежав с геолог-разведки, с геофизики на...
Филфак?
На филфак, да. Я потом перешел на заочный, потому что поступил на телевидение работать. Ну, а кем? Нет никаких мест. Вот рабочим сцены. И я рабочим сцены пошел. Получал я 90 рублей. А через год мне, вот как сейчас помню, Эльвина Марковна, ой, фамилия-то выскочена, вспомню.
Китигат?
А?
Китигат, по-моему, нет?
Нет, это Таня Китигат. Мы с ней потом тоже плотно работали. Каркунова.
Каркунова, да.
Или да.
Каркунова, конечно.
Вот. И она мне предложила, говорит, пойдешь ко мне помощником режиссера? Вот, Слава, я с 90 рублей на 60, потому что помощник режиссера 60 рублей получал. Но после ее предложения у меня от счастья закружилась голова. Потому что, ну, там девочки не дергают заставки, вот это вот их подбирают, эти вот заставки. Для них это вся работа. А для меня это был как бы первый шаг к тому, что называется режиссер. Первый шаг. К этому я и стремился. И, ну, это был как бы вот начало моего пути.
А это ведь художественная редакция, насколько помню, да, Каркунова?
Детская.
Детская.
Детская и юношеская редакция, да. Потом я со всеми режиссерами переработал, и потом больше-то работал уже с Футликом, там полнометражные уже картины снимали. Этот. Ну, и там обычно, как говорят, вот худсоветы же были. Вот у него, говорит, вот видение-то очень хорошее, говорит, сам сценарий-то я пишу. А вот с литературой-то у него, конечно, а я еще не закончил. А вот когда я защитил диплом, там стали говорить уже по-другому. Ну, с литературой у него, конечно, нормально. Вот видеоряд немножко вот не понятен. Ну, значит, я так понял, что мне теперь пора ехать совершенствовать видеоряд. Таким образом, я поехал поступать на высшие режиссерские. Причем там тоже конфуз вышел. Я-то приехал поступать, потому как на игровое кино. Режиссура игрового кино. Потому что чему учиться в документалистике-то? Я уже поехал, у меня уже было несколько призов на фестивалях, всесоюзных фестивалях по документалистике. Чему там учиться? Но я, в принципе, даже не предполагал, что это документальное кино. Впервые высшие режиссерские открыли, значит, прием на документальное кино. А я поступал на игровое. А когда поступил, выяснил, так расстроился, что взял и уехал дальше. Я же в свой отпуск поступал. Угу. И дальше уехал отдыхать. Решил, что поеду поступать на следующий год, на игровое. Но тут как на меня насели, говорят, да на игровое ты там в Москве никогда не поступишь. В те времена там свои да наши, да это пятый, ты считай за счастье, что, говорит, попал туда на высшие режиссерские. А там ты кончаешь документалистику, и куда тебя потом понесет? У тебя диплом высших режиссерских. А потом куда понесет? Хочешь игровое, хочешь? Ну, я занялся документальным кино, потом я уже снял их за 50, а сейчас уже за 70 картин. И ни грамма не жалею о том, что я занялся именно документальным кино. Я объездил всю страну, тогда еще СССР, от Мурманска до Кушки, от Калининграда до Владивостока. Все объездил. Я уже не говорю про наш край. Ну, и вот таким образом я прошел путь от рабочего сцены до режиссера высшей категории, кинорежиссера высшей категории. Все на одной студии, которую я отдал без малого 30 лет.
А из фильмов, вот как бы сейчас, как это сейчас любят говорить, знаковые, какие?
Знаешь, ведь с каждой картиной немножко умираешь. И каждая картина тебе чем-то дорога. Я, как говорят, давно ты снимаешь? Да, говорю, давно снимаю. Еще тогда, когда мы «Трактористов» в галстуках снимали. И женщин, как доярок, как на подиуме модели одевались. Вот тогда я еще начинал снимать. Причем однажды вот я снимал такую картину Шохрины, а тогда Центральный комитет Коммунистической партии у нас запустил проект династии. Там рабочие династии, ну, всякие династии. А нам досталось, нашей студии, досталась династия сельских учителей. Причем у нас не спрашивали, там, есть они, ищите, найдите. Ну, мы нашли эту семью, удивительная семья Шохрины. Так для того, чтобы, ну, это Кылосовская школа, ну, как это, задрипанная школа. А там требуют, чтобы все было красиво. Вот мы со всей школы оформили один класс. Все таскали туда. Ну, а люди же видят это и говорят, ну, неправда же это все, неправда. Ну, и мы приезжаем сюда, говорим, ну, неправда же это, неправда. А председатель комитета тогда, Павел Михайлович Кудрявцев, наш начальник, он говорит, это не неправда. Это, говорит, наша мечта. Мы так хотим жить. Ну, что ему на это скажешь? Ну, какие знаковые картины-то? Вот я не определю. Потому что мне дороги такие картины мощные, как и Шохрин, и «Пока что не солдат». Ну, и такая «Булда, как рыбка плавает по дну». Это я ее снял 20 лет назад. А до сих пор иногда идешь по реке, и там кто-нибудь кричит: «Иди сюда!» Они помнят, как снимались в этом фильме рыбаки. Вот. Ну, даже веселая картинка.
Да, это тоже хорошо, я помню. И очень часто любили показывать на Пермском телевидении.
Ну, сейчас вот ретроспектива готовится небольшая. Но они говорят, какой показать фильм-то? Вот эти, говорят, «Пока что не солдат», «Босадули в огороде», «Рыбка плавает по дну», «Кардебалет», «Шляпина танцует». Это, говорит, задерганный уже до дыр. Какие еще вот нет? Ну, я сказал, что вот у меня... Мне очень нравится картина, которую мы сняли с покойным уже оператором Костей Шитовым «Через реку». Это как уезжают, бросая ремесло, дома, земли, скот, все, абсолютно бросая. Чайковский район. Бросали деревни и уезжали на эту сторону. Обвы. А там все бросали. И фильм назывался «Через реку». Ну, фильмы свои не люблю пересказывать, как вот они. Их надо видеть, смотреть. Первый приз международного фестиваля, если там был такой фестиваль, он и сейчас, по-моему, существует, «Человек и море». Ну, там была бы вода. И я снял такую картину «А мимо плывут пароходы». Это от службы, как она называется, ну, которая устанавливает бакины, так, путейская служба речная. Вот они. И я первый приз международного фестиваля для себя и для студии вот распечатал этим фильмом. Тоже дорог он мне.
А где фестиваль проходил?
По Лиепае.
Угу. Прибалтике.
Прибалтике, ага, в Лиепае.
Они... Из героев фильмов, вот кто самый любимый герой? Вот вы начали немножко уже рассказывать, что все равно же в фильме возникает герой.
Вот это самый же... любимый мой герой – это Эдуард... Леонард Дмитриевич...
Постников.
Постников. Вот я снимал картину «Святей огонек».
Ну, он же непростой был, у него характер-то был
конечно,
еще,
дай конечно. Боже. Но мы с ним очень хорошо контактировали и дружили долго всех. Вот я снял эту картину, за которую мы собрали в Минске всю капусту. За сценарий, за режиссуру, за операторское мастерство. Звукооператор Саша Тиунов, тоже покойный уже, тоже получил и грант. Лучший фильм фестиваля. Вот это 5 призов мы за один фильм вот этот взяли. Тогда. Это фестиваль спортивных фильмов был. Да, еще приз Национального олимпийского комитета. Все собрали. Но это единственный такой фильм был, на котором я, как говорят, всю капусту собрал.
Понятно. Ну, тут, наверное, для наших, наверное, слушателей на всякий случай пояснить, что Леонард Постников, он ведь не только вот этнографическим парком занимался.
Конечно.
Про что сейчас больше всего, наверное, говорили. А еще и занимался вот и базой «Огонек», и фристайл, и первый чемпион мира по фристайлу. Это все оттуда.
А потом выстроил такую этнографическую деревню на другом берегу ручья-то этого... Это до сих пор в ней, ну, как вот, таскают гостей все куда? Туда.
Ну да, это стало просто символом часового. Да, как это сейчас любят говорить, брендом.
Да. А вот ты спроси, есть фильмы, за которые тебе стыдно?
Ну вот спрашиваю.
Есть. И, наверное, не один даже. А деваться некуда. Вот я коммунистом никогда не был, а там приходит разнарядка, портрет коммуниста, в план поставьте. Все режиссеры у нас коммунисты, я говорю, а то, ребята, вам статья снимать-то. Нет, все открестились. И я в отпуске был, когда распределяли-то это все хозяйство. И мне достается вот этот вот фильм. Причем подсунули мне молодого коммуниста, который обозлен со страшной силой был на всю эту свою организацию коммунистическую, заводскую. Потому что у него отнимались ноги, ему никто не мог помочь. Связать двух слов он не может. В общем, это была мука натуральная. И съемки, и монтаж, и сдача, все. И, естественно, в таком настроении ты хорошую картину не сделаешь. Картина получилась. Но за эту картину я получил самые большие деньги.
Ну, потому что заказ. У нас время, к сожалению, заканчивается, наша программа. Я думаю, что мы с вами могли бы еще часа 3-4 разговаривать, если не больше.
Да, наверное.
И у меня, собственно говоря, последний вопрос. А вот сейчас мечта. Какой фильм снять?
Ну, вот я последние картины какие сделал? 50 лет Тюзу был. Всегда аншлаг назвали мы эту картину. Симфонию снял. Это о режиссерах наших всех театрах, да. Симфония он назывался, этот фильм. А хотел бы я, но уже это неосуществимо. Мы когда-то начали с Боярчиковым Николаем Николаевичем. Это балетмейстером нашего театра. Цикл. Балетный цикл. Я вообще очень люблю снимать балет. И больше всех я их из наших режиссеров снял. И как вот умею это делать, потому что уже опыт большой. Сейчас вот занимается этим Клинчин, он... Давно, долго занимается, и я вот смотрю, насколько он продвинулся классно. Вот в съемках, это очень сложно снимать балет, вообще танцы. Насколько он далеко продвинулся в этом деле. Наверное, уж и меня переплюнул. Но мы задумали тогда цикл под названием «Анатомия балета». Ну, там же все, картобалет, двойки, тройки, четверки, солисты, корифеи. Там. Из чего строится балет? Вот как бы его. И с ним мы успели снять только первую часть, кордебалет. Фильм, который я очень люблю. Но началась перестройка, Боярчиков уехал, и цикл перестал существовать. А вот если бы кто-то нашелся проспонсировать «Анатомию балета», он предполагал 7 фильмов предполагалось снять, я бы с удовольствием этим занялся.
Ну, надеюсь, мечты все осуществятся. Время, к сожалению, совершенно истекло. Спасибо вам огромное. Было очень интересно.
Тебе спасибо, Слав.